Александр Тарарев, Юрий Тарарев. «Мы инопланетяне». Книга шестая. Пролог. Над Солнечной системой, Землей и всем человечеством нависла смертельная угроза. Чкины начали мобилизацию своих флотов, а их корабли уже фиксировались на дальних рубежах обороны. Аво предупреждали. Это не просто война технологий и стратегий. Это столкновение двух форм существования – гармонии и разрушения, жизни и смерти. Команда оказалась на острие событий вселенского масштаба. В их руках находились все шансы на спасение. Сумеют ли они воспользоваться своими уникальными способностями, поддержкой Ава и наследием Иджи, чтобы не только отразить угрозу, но и навсегда изменить ход этой древней войны? Ответ на этот вопрос мог определить не только судьбу человечества, но и баланс сил в самой вселенной. Глава первая. Каждый член команды погружен в свои задачи. Команда, словно сложный механизм, элементами которого они являлись, работала на пределе возможностей. Адлат находилась на краю Солнечной системы, в планетарной системе Урана. Здесь, среди ледяных спутников и глухого космоса, она осваивала боевое наследие Иджи. Гигантские корабли, скрытые в недрах спутников, требовали не только технического обслуживания, но и изучение их уникальных возможностей. Она проводила долгие часы на мостике своего флагмана «Клинок Хроноса», проверяя системы и моделируя возможные сценарии боевых действий. Ее команда, лучшие инженеры и тактики, отобранные из разных уголков Земли, работала без устали, восстанавливая древние технологии и адаптируя их к современным нуждам. Петр же находился в самом центре событий, на Земле. Он возглавлял работу по организации планетарного правительства, которое стало символом объединения человечества. Долгие месяцы переговоров, компромиссов и тонкой дипломатии увенчались успехом. Руководители стран, которые еще вчера спорили за территории или ресурсы, теперь сидели за одним столом, решая судьбу планеты. Это правительство стало не просто административным органом, а знаком того, что человечество наконец сумело преодолеть свои разногласия. Политические границы начали исчезать, уступая место общей цели – защите Земли и выживанию в условиях вселенской угрозы. Вера и Арес стали центром обороны всей Солнечной системы. Они координировали работу десятков баз и флотов, распределенных по всей системе. Огромные экраны в их командном центре – отображали движение каждого корабля, каждую угрозу и каждую точку интереса. Верочка со своим аналитическим умом занималась обработкой данных и прогнозированием действий противника, а Медми, обладая уникальной харизмой и стратегическим мышлением, принимал ключевые решения, от которых зависело будущее человечества. Однако никто из них не мог позволить себе расслабиться. Несмотря на успехи, каждый чувствовал тяжесть ответственности. Адлат знала, что ее работа – это первый рубеж обороны. Если технологии Иджи не сработают, то человечество окажется беззащитным. Петр осознавал, что единство людей – это хрупкая структура, которую легко разрушить, стоит только старым противоречиям всплыть на поверхность. А для Верочки и Медми каждое решение было шагом по тонкому льду. Ведь ошибка могла стоить миллионы жизней. Пика успеха достиг Петр, когда планетарное правительство стало реальностью. Это было не просто политическое достижение, а прорыв в сознании людей. Объединенное человечество перестало видеть врагов в других нациях. Вместо этого оно увидело союзников, готовых вместе бороться за будущее. И хотя еще оставались страны, сомневающиеся, или не желающие участвовать, основа для глобального единства была заложена. Правительства стран, привыкшие веками действовать в собственных интересах, теперь сталкивались с необходимостью подчиниться новой реальности. Каждая страна имела свои традиции, культуру и приоритеты. Однако на фоне общей угрозы страх перед уничтожением преодолел старые амбиции. Постепенно устанавливались жесткие, но справедливые правила, которые позволяли эффективно перераспределять ресурсы. Экономические реформы начались с резкого перехода от конкурентной модели к кооперативной. Страны с высокоразвитыми промышленными мощностями переориентировали свои предприятия на производство оборудования для космической обороны, кораблей и энергетических систем. Регионы с богатыми природными ресурсами наладили устойчивые поставки материалов для строительства и ремонта кораблей. Даже небольшие государства, которые раньше играли второстепенные роли в мировой экономике, нашли свою нишу, участвуя в научных и логистических инициативах. Научное сообщество переживало настоящий ренессанс. Ученые, инженеры и исследователи со всех концов света объединялись в международные команды, которые занимались разработкой технологий, способных обеспечить не только выживание, но и доминирование человечества в космосе. В университете Нового Киото, построенного специально для этих целей, круглосуточно кипела работа. От совершенствования щитовых систем до создания нового поколения боевых дронов, основанных на знаниях Иджи. Военные ресурсы также подверглись коренной реорганизации. Армии больше не подчинялись только национальным командованиям. Вместо этого они интегрировались в единые глобальные силы обороны. Бывшие враги, солдаты, которые еще недавно готовились к гипотетическим войнам друг против друга, теперь тренировались бок о бок, готовясь к реальной угрозе. В это время в военном комплексе «Титан» на орбите Луны пилоты и операторы дронов из разных стран отрабатывали сложные тактические маневры, синхронизируя свои действия до микросекунд. Глобальная система логистики, созданная для этих нужд, стала настоящим чудом инженерной мысли. Автоматизированные грузовые станции, расположенные на орбитах Земли, Марса и Луны, обеспечивали бесперебойное снабжение базы кораблей. Флот транспортных судов, построенных на объединенных верфях в Антарктиде, функционировал как кровеносная система, связывая ключевые точки обороны. И, возможно, самое важное, люди начали чувствовать себя частью чего-то большего. Глобальная информационная сеть позволяла жителям планеты видеть успехи и усилия каждого. Каждый запуск корабля, каждая успешная операция становились событиями мирового масштаба. Даже дети, наблюдавшие за происходящим с Земли, мечтали стать частью нового мира – пилотами, инженерами или исследователями. Глобальная цивилизация только начинала формироваться, но уже сейчас работала как единый организм. Казалось, что мечта о единстве человечества, которая так долго казалась недостижимой, наконец стала реальностью. Однако с этим единством пришла и новая ответственность. На кону стояло не просто выживание одного вида, но и право на существование в бескрайних просторах космоса. А что же руководители стран? Они осознали, что старые модели управления в условиях глобальной угрозы больше не работают. Разрозненное правительство, которое веками боролись за влияние и ресурсы, оказались перед необходимостью создать новую форму взаимодействия. На совместной конференции, которая вошла в историю как «Конференция единства», было принято решение о создании нового органа – Центрального правительства, получившего название «Совет правителей». Совет должен был стать голосом всего человечества, объединив руководителей всех стран, которые согласились вступить в новый союз. Здесь каждый имел право голоса, а решения принимались коллективно с учетом их обязательного исполнения для всех участников. Это был беспрецедентный шаг, означавший, что индивидуальные интересы государства уступали место глобальным задачам. Сессии Совета правителей стали ключевым инструментом выработки стратегий. На этих встречах, которые проводились в специально построенном подземном комплексе в Антарктиде, обсуждались не только военные меры, но и вопросы экономического выживания, научного сотрудничества и долгосрочного планирования. Место для совета было выбрано не случайно. Антарктида символизировала нейтральную территорию, свободную от исторических конфликтов. Огромный зал заседаний с полупрозрачным куполом, через который виднелись суровые ледяные пейзажи, стал напоминанием о хрупкости мира, за который они боролись. Между сессиями Совета работу координировал специально созданный правительственный комитет, состоявший из представителей всех государств. Этот орган действовал как оперативный центр, отвечая за текущие перспективные вопросы. Комитет включал в себя экспертов в области дипломатии, экономики, науки и обороны, которые занимались разработкой и реализацией решений.